Бабушкин дом. Рассвет тускло забрезжил за тяжелыми шторами, нам запретили их открывать. Кристофер проснулся первым и сел на кровати, зевая, подтягиваясь и улыбаясь мне. «Привет, заерошенная», — сказал он. Его собственные волосы были такими же растрепанными, как у меня, если не хуже. Не знаю, почему Бог распорядился так, что у Кристофера и Кори были очень курчавые волосы, а у нас, Кори, только немного волнистые. Будучи мальчишкой, мой брат отчаянно пытался распрямить свои кудри, а я, глядя на него, думала, как было бы хорошо, если бы они оказались на моей голове. Приподнявшись, я оглядела комнату размером примерно 16 на 16 футов. Она была просторной, но из-за всей этой мебели, двух двуспальных кроватей, высокого массивного комода на ножках, обычного комода с зеркалом, двух мягких кресел, туалетного столика между окнами со своим отдельным стульчиком, стола из красного дерева, к которому прилагались 4 дополнительных стула, из-за всего этого она казалась маленькой и доверху забитой барахлом. Между двумя большими кроватями находился еще один столик с настольной лампой. Всего в комнате было 4 лампы. Пол под всей этой темной громоздкой мебелью был застелен линялым восточным ковром с золотым орнаментом по краям. Когда-то красивый, и сейчас он выглядел старым и изношенным. На стены были оклеены бумажными обоями кремового цвета с белым рисунком. Покрывала на кроватях были золотистого цвета и сделаны из какого-то тяжелого материала, вроде простеганного атласа. На стенах висели 3 картины. Боже праведный! От одного взгляда на них захватывало дыхание. Гротескные демоны преследовали обнаженных людей в подземных пещерах огненно-красного цвета. Неправдоподобно страшные чудовища терзали остальные заблудшие души. Все еще шевелящиеся конечности торчали из оскаленных пастей с длинными острыми сверкающими клыками. «То, что ты сейчас рассматриваешь, — это ад, каким его кое-кто представляет. Ставлю 10 против 1, наша ангелоподобная бабушка сама повесила эти репродукции, чтобы напомнить нам, что нас ждет, если мы ослушаемся. Похоже на картины Гойи», — добавил Крис. Мой брат действительно знал все. Кроме его главной мечты стать врачом, он лелеял еще одну — стать художником. Он исключительно хорошо рисовал, писал акварелью, масляными красками и так далее. Ему хорошо удавалось практически все, кроме уборки и ухода за собой. Как только я попыталась встать и пройти в ванную, Кристофер вскочил с кровати и, естественно, опередил меня. «Но почему нас скорее разместили так далеко от ванной?» В нетерпении я села на край кровати, болтая ногами, и стала ждать, когда он выйдет. Кэрри и Кори беспокойно заворочились, одновременно проснулись. Они сели и начали зевать, глядя друг на друга, как в зеркало, тереть глаза и сонно озираться по сторонам. Потом Кэрри решительно произнесла: «Мне здесь не нравится». Это было неудивительно. Кэрри родилась с определенным мнением обо всем на свете. Еще не начав говорить, а заговорила она в 9 месяцев, она уже точно знала, что она любит, а чего терпеть не может. Для нее не существовало золотой середины. Все было или прекрасным, или непереносимо отвратительным. Когда она была довольна, ее голос звучал сладко, как у маленькой птички, щебечущей утром. Правда, щебетание прекращалось, когда Кэрри ложилась спать. В остальное время она постоянно разговаривала. С куклами, чайными чашками, плюшевыми медведями и другими предметами. Все, что не двигалось с места и не отвечало на вопросы, становилось ее собеседником. В конце концов, я просто перестала обращать внимание на ее болтовню, слушая в пол уха и не слыша. Кори был совершенно другим. Пока Кэрри болтала с вещами, он сидел и внимательно слушал. Я вспомнила, как миссис Симпсон сказала о Кори: «В тихом омуте черти водятся». Я не совсем поняла, что она имела в виду, но молчаливые люди действительно источают таинственность, и ты невольно начинаешь гадать, что скрыто под невозмутимой поверхностью. «Кэти», — повторила маленькая сестренка, повернув ко мне почти младенческое личико, — «ты слышала, что я сказала? Мне здесь не нравится». Услышав это, Кори выбрался из своей кровати, прыгнул на нашу и прижался к сестренке-близняшке, широко открыв испуганные глаза. В своей обычной серьезной манере он задал вопрос: «Как мы сюда попали?» «Приехали прошлой ночью на поезде, ты разве не помнишь?» «Нет, не помню». «А потом мы шли через лес», — При лунном свете было очень красиво.
А где солнце? Сейчас все еще ночь.
Солнце пряталось за шторами, но я знала, что стоит мне сказать об этом Коре, он обязательно захочет открыть их и выглянуть наружу. А стоит ему выглянуть, он немедленно захочет выйти. Я не знала, что ему ответить. В это время заскрежетал дверной замок, и мне не пришлось выпутываться из этого положения. Наша бабушка внесла в комнату большой поднос с едой, закрытый широким белым полотенцем. Очень коротко и небрежно она пояснила, что не может постоянно бегать вверх и вниз по лестницам с тяжелыми подносами, только один раз в день. Если она начнет ходить слишком часто, слуги могут обратить внимание.
«Наверное, со следующего раза я буду пользоваться корзинкой для пикника», — сказала она, поставив поднос на маленький столик. Обернувшись ко мне, как будто я отвечала за раздачу пищи, она объявила. «Ты будешь следить за тем, чтобы этого хватило на весь день. Раздели это на три раза. На бекон, яйца и овсяные хлопья на завтрак, сэндвичи и горячий суп в термосе на обед, а жареный цыпленок, картофельные салаты, зеленые бобы на ужин. На десерт можете съесть фрукты. В конце дня, если вы не будете шуметь и будете вести себя хорошо, я принесу вам мороженое и печенье. Или торт. Никаких конфет. Нельзя допустить, чтобы у вас портились зубы. Но пока ваш дедушка не умрет, мы не сможем отвезти вас к дантисту».
Кристофер вышел из ванной, полностью одетый, и удивленно уставился на бабушку, которая могла так спокойно, без тени сожаления, говорить о смерти своего мужа. Впечатление было такое, как будто она говорила о золотой рыбке где-нибудь в Китае, умирающей у себя в аквариуме. «И не забывайте каждый раз чистить зубы после еды», — продолжала она, аккуратно причесываться и полностью одеваться в чистую одежду. «Я терпеть не могу замарашек с грязными руками и сопливыми носами». Пока она это говорила, у Кори из носа текли сопли. Я тайком вытирала их салфеткой. Бедный Кори, он почти все время страдал свиной лихорадкой, а бабушка ненавидела сопливых детей.
«И ведите себя скромно в ванной», — сказала она, глядя особенно напряженно на меня, а затем на Кристофера, который стоял, опираясь на дверной косяк у входа в ванную. «Мальчикам и девочкам нельзя пользоваться ванной вместе».
Я почувствовала, как горячая кровь приливает к моим щекам. Да за кого она нас принимает? Затем мы услышали фразу, которая впоследствии звучала вновь и вновь, как с испорченной пластинки.
«И помните, дети, Бог видит все. Он увидит все нехорошее, что вы делаете за моей спиной, и если я не накажу вас, то Бог обязательно накажет».
Из кармана платья она достала листок бумаги. «Находясь у меня в доме, вы должны следовать этим правилам». Она положила листок на стол и сообщила, что мы должны прочитать и запомнить правила. Она уже развернулась, собираясь уходить, но потом направилась к гардеробной, которую мы еще не успели осмотреть.
«Дети, за этой дверью в дальней стенке гардеробной есть маленький вход на чердак. Там достаточно места, чтобы побегать и в меру пошуметь, но вам не разрешается подниматься туда до 10 часов. До этого времени горничная занимается уборкой на втором этаже, и они могут услышать шум над головой. Всегда помните, что вас могут услышать внизу, если вы будете слишком шуметь. После 10 слугам запрещено появляться на втором этаже. Кто-то из них ворует. И пока воры не поймают с поличными, я постоянно наблюдаю за уборкой в спальных комнатах. В этом доме действуют свои правила, и мы сами осуществляем наказание провинившихся. Вчера я уже говорила вам, что в последнюю пятницу каждого месяца вы будете уходить на чердак очень рано и сидеть очень тихо, не разговаривая и не топая ногами, поняли?»
Она по очереди взглянула на нас, словно желая запечатлеть свои слова у нас в памяти злым, жестоким взглядом. Мы с Кристофером кивнули. Близнецы молча глядели на нее во все глаза, завороженным, почти боготворящим ее взглядом. Затем она проинформировала нас, что по этим дням будет проверять нашу комнату и ванную, чтобы мы ничего не оставили, уходя. Закончив, она удалилась и снова закрыла за собой дверь. Мы смогли отдышаться. Сосредоточившись, я попыталась превратить все это в шутку. «Кристофер Долл, я назначаю тебя отцом». Он засмеялся и с иронией подхватил.
«Ну а как же иначе? В качестве мужчины и главы семьи хочу довести до вашего сведения, что мне следует прислуживать на каждом шагу, как если бы я был королем». Жена, находясь в моем подчинении, накрывает на стол, накладывает еду на тарелки и готовит все для своего хозяина и господина.
«Повтори, что ты сказал, брат мой».
«О, с этого момента я не брат, а твой властитель, и ты выполняешь мои приказы, каковы бы они ни были».
«А если я их не выполню? Как ты поступишь, хозяин и властитель?»
«Что-то мне не нравится твой тон. Ты должна обращаться ко мне уважительно».
«Ла-ди-да и хо-хо-хо. Я начну обращаться к тебе уважительно, когда ты завоюешь мое уважение. А это случится, когда ты вырастешь высотой в 12 футов, луна появится в полдень, а метель принесет благородного рыцаря на единороге в белоснежных сияющих доспехах и с зеленой драконовой головой на кончике копья».
Сказав это, я удовлетворенно посмотрела на его обескураженное лицо, поймала Кэрри за руку и высокомерно направилась в ванну. Мы стали умываться, одеваться и причесываться, не обращая внимания на бедного Кори, отчаянно просившегося к нам.
«Пожалуйста, Кэти, позволь мне зайти, я не буду смотреть».
В конце концов, нам надоело торчать в ванной, и мы вышли. И невероятно, но факт, увидели Кристофера и Кори полностью одетыми. Кори уже не нужен был туалет.
«Что случилось?» — спросила я. «Только не вздумай сказать, что ты сделал это в кровати».
Кори молча указал мне на большую синюю вазу, в которой не стояли цветы. Кристофер, довольный собой, прислонился к комоду, сложив руки на груди. «Этот пример научит тебя никогда не игнорировать мужчину в нужде. Мы не так пассивны, как вы, женщины. В сложных ситуациях мы используем все, что под рукой». Перед тем, как позволить всем приступить к завтраку, я вылила содержимое синей вазы и как следует ее сполоснула. В самом деле, было бы неплохо держать ее у кровати Кори на всякий случай. Мы расселись за круглым столиком для игры в карты, стоящим у окна. Чтобы близнецы видели, что они едят, мы посадили их на сложенные по две подушки. Все четыре лампы были зажжены, но, несмотря на это, было неприятно завтракать в сумерках.
«Веселей! Не делай пресное лицо», — сказал мой непредсказуемый старший брат. «Я пошутил. Тебе не надо быть моей рабыней. Мне просто нравятся перлы, которые ты выдаешь, если тебя спровоцировать. Признаю, что Бог наделил вас, женщин, исключительным многословием. Зато мы, мужчины, получили прекрасный инструмент для выведения шлаков на открытом воздухе. И чтобы доказать, что он не собирается становиться несносным тираном, он помог мне разлить молоко, обнаружив, как и я некоторое время назад, что держать почти галлоновый термос и не пролить его содержимое – дело не из легких». Кэрри взглянула на яичницу с беконом и сразу же начала ныть.
«Мы не любим яиц с беконом. Нам нравятся холодные овсяные хлопья. Мы не будем есть эту жирную, горячую, гадкую еду.
Мы любим холодные овсяные хлопья», — вопила она. «Холодные овсяные хлопья с изюмом».
«А теперь слушайте меня», — сказал их новый уменьшенный отец. «Вы будете есть то, что перед вами, и не жаловаться. И сейчас же перестаньте плакать и скулить, понятно? Кроме того, все уже давно не горячее, а холодное. Можете соскрести жир, он все равно твердый». Не успели мы глазом моргнуть, как Кристофер проглотил свою порцию холодной жирной пищи плюс поджаренный хлеб без масла. Близнецы по неизвестной мне причине съели завтрак и ни разу не пожаловались. У меня было неприятное предчувствие, что в дальнейшем с ними не все будет так гладко. Сейчас на них произвела впечатление решительность, проявленная их старшим братом. Но потом... Завтрак был окончен, и я аккуратно сложила тарелки обратно на поднос. Только тогда я вспомнила, что мы забыли помолиться. Мы быстро собрались вокруг стола, сложили руки и склонили головы.
«Господи, прости нас за то, что мы не попросили у тебя позволения начать трапезу. Пожалуйста, не говори об этом бабушке. Мы клянемся сделать все как положено в следующий раз. Аминь».
Закончив, я передала Крису свод бабушкиных правил, тщательно выписанных печатными буквами, как будто мы не могли понять обычного почерка. Чтобы близнецы, вчера пребывавшие в полудреме, осознали, что их ждет, мой брат начал читать правила, которые нельзя нарушать, а не то. Предварительно он сложил губы в подобие бабушкиной гримасы. Трудно было поверить, что его идеальной формы рот может выглядеть таким
злобным, но каким-то образом ему удалось передать ее суровость.
«Пункт первый», — начал он холодно и без выражения, — «вы всегда должны быть полностью одеты».
При этом он сделал ударение на слове «всегда», так что пункт показался совершенно невыполнимым.
«Пункт второй. Вы никогда не должны произносить имя Господне в суе и каждый раз перед едой должны произносить молитву. И поскольку я не могу постоянно наблюдать за вами, помните, что Он видит и слышит все».
«Пункт третий. Вам запрещается открывать шторы или выглядывать в щель между ними».
«Пункт четвертый. Вы никогда не будете заговаривать со мной первыми».
«Пункт пятый. Вы будете содержать эту комнату в порядке и чистоте, кровати должны быть постоянно убраны».
«Пункт шестой. Вы не должны сидеть без дела. Каждый день вы будете посвящать 5 часов учебе, остальное время использовать для развития своих способностей достойным образом. Если у вас имеются навыки, способности или таланты, вы будете совершенствоваться в них, а если нет, то вы будете читать Библию. Если вы не можете читать, то вам предписывается сидеть, напряженно смотреть на Библию и пытаться, предаваясь чистым помыслам, постигнуть пути Господни».
Пункт седьмой. Вы должны чистить зубы каждый день после завтрака и перед отходом ко сну.
Пункт восьмой. Если я замечу, что мальчики и девочки пользуются ванной одновременно, я ни минуты не колеблясь, без всякой жалости спущу шкуру с ваших спин.
Мое сердце перевернулось вверх ногами. Что же это за бабушка?
Пункт девятый. Вы все четверо должны соблюдать скромность и благоразумие во всем и всегда, в поведении, в речи, в мыслях.
Пункт десятый. Вы не должны трогать свои половые органы или играть с ними. Воспрещается смотреть на них в зеркало и думать о них, даже когда вы их моете.
Немало не смутившись, с веселым блеском в глазах Кристофер продолжил читать, изображая бабушку.
Пункт одиннадцатый. Вам не разрешается позволять недобрым, греховным или похотливым мыслям укореняться в вашей голове. Вы должны сохранять свои помыслы чистыми и избегать думать о вещах, которые наносят вред вашей морали.
Пункт двенадцатый. Вы обязаны воздерживаться от взглядов на представителей противоположного пола, кроме тех случаев, когда это абсолютно необходимо.
Пункт тринадцатый. Те из вас, кто может читать, а я надеюсь, что по крайней мере двое могут, будут по очереди читать вслух отрывки из Библии, как минимум по одной странице в день, чтобы младшие дети приобщались к учению нашего Господа.
Пункт четырнадцатый. Вы будете купаться каждый день и тщательно мыть ванну после купания, поддерживая ванную комнату в том состоянии, в каком вы ее нашли, без единого пятнышка.
Пункт пятнадцатый.
Все, включая близнецов, обязаны выучивать хотя бы по одной цитате из Библии в день и быть способными по моей просьбе повторить ту цитату, которую я выберу, когда начну следить за тем, какие отрывки вы читаете.
Пункт шестнадцатый. Вы не должны оставлять ни единой крошки из той пищи, которую я вам приношу, или выбрасывать что-либо. Тратить добрую пищу без нужды греховно, когда стольким в мире ее не достает.
Пункт семнадцатый. Запрещается ходить по спальне в ночной одежде, даже если вы направляетесь из постели в ванную комнату или обратно. Вы всегда должны надевать халат поверх вашей ночной пижамы или поверх нижнего белья, в том случае, если вам нужно неожиданно покинуть ванную, чтобы ей воспользовался другой ребенок. Я требую, чтобы все, кто живет под этой крышей, были скромны и благоразумны во всем и всегда.
Пункт восемнадцатый.
Когда я вхожу в комнату, вы должны стоять смирно, вытянув руки по швам и не сжимая кулаки с целью показать молчаливое сопротивление. Вам также запрещается смотреть мне в глаза, оказывать мне знаки привязанности или пытаться завоевать мою дружбу, жалость или сострадание. Все это невозможно. Ни ваш дедушка, ни я не можем позволить себе испытывать какие-то чувства к тому, что нечисто.
О, Боже, эти слова жалили в самое сердце. Даже Кристофер запнулся, и по его лицу промелькнула тень отчаяния, но быстро сменилась усмешкой, когда наши глаза встретились. Он пощекотал Кэрри, она засмеялась, потом ущипнул Кори за нос, и тот тоже развеселился.
«Кристофер,
встревоженно сказала я. «Нашей маме никогда не удастся завоевать любовь своего отца, и очень маловероятно, что он захочет посмотреть на нас». «Но почему? Что мы сделали? Нас не было, когда наша мама лишилась расположения, сделав что-то столь ужасное, что он лишил ее наследства. Почему они ненавидят нас?»
«Успокойся», — сказал Кристофер, еще раз пробегая глазами список. «Не принимай это слишком близко к сердцу. Она ненормальная, больная. Вряд ли такой умный человек, как наш дедушка, может разделять идиотские взгляды своей жены. Иначе как бы он заработал миллионы долларов?»
«Может, он их не заработал, а унаследовал?»
«Ну, да. Мама говорила, что он унаследовал кое-что, однако он увеличил свое состояние в сотни раз. Поэтому у него наверняка есть мозги в голове. Но ему не повезло, он получил в жены эту чокнутую».
Он ухмыльнулся и продолжил читать. Пункт 19.
«Когда я буду приходить в эту комнату с молоком и пищей для вас, вы не будете смотреть на меня, говорить со мной или неуважительно думать обо мне или вашем дедушке, потому что над нами есть Бог, и Он читает ваши мысли. Мой муж очень целеустремленный человек, никому не удалось превзойти его в чем-то. Его обслуживает армия докторов, сиделок и техников. Специальные машины подключаются в случае, если его органы не работают, поэтому не думайте, что этого железного человека может провести какое-то ничтожество».
Ужас! Мужчина из стали в дополнение к такой же женщине. Наверное, у него такие же серые непроницаемые глаза. Пример наших мамы с папой доказал, что похожие люди прекрасно сосуществуют.
«Пункт 20, читал Кристофер. «Вам не разрешается прыгать, кричать или разговаривать громким голосом, чтобы слуги внизу не слышали вас. Вы никогда не будете носить туфли на твердой подошве, только спортивные тапочки». «Пункт 21. Вы должны экономить туалетное мыло и бумагу. Вы будете сами прочищать пробки в канализации, когда унитаз засорится. Если вы выведете его из строя, он будет оставаться в таком же состоянии, пока вы не покинете этот дом. В этом случае вы будете пользоваться ночными горшками, которые найдете на чердаке. Ваша мать будет опустошать их за вас».
Пункт 22. «Как мальчики, так и девочки будут сами стирать свою одежду в ванне. Ваша мать позаботится о постельном белье и полотенцах. На матрасники будут меняться один раз в неделю. И если ребенок испачкает их, я прикажу вашей матери использовать прорезиненные. Ребенок, которого не приучили ходить в туалет, будет строго наказан».
Я вздохнула и обняла Кори, который затрясся и прижался ко мне, услышав последние слова.
«Тише. Не бойся, она никогда не узнает о том, что ты сделал. Мы защитим тебя. Мы найдем способ скрыть твои ошибки, если ты будешь их делать».
Крис продолжал. «Тут есть заключение, и это не требование, а предупреждение. Вот что она написала. Вы не ошибетесь, если сделаете вывод, что в случае необходимости я буду добавлять к этому списку новые правила. Не думайте, что сможете обмануть или провести меня, либо сыграть какую-нибудь шутку на мой счет, потому что если вы осмелитесь, на вашей коже и в вашем сознании останутся шрамы на всю жизнь, и ваша гордость будет побеждена, уничтожена. С этого момента я запрещаю произносить в моем присутствии имя вашего отца или ссылаться на него каким-то образом. Со своей стороны, я буду стараться не смотреть на ребенка, который больше всего напоминает его».
На этом список заканчивался. Я бросила на Кристофера вопросительный взгляд. Сделал ли он из последнего абзаца тот же вывод, что и я? Похоже, по какой-то причине наш отец был виновен в том, что нашу маму лишили наследства и так возненавидели. Понял ли он также, что мы будем оставаться здесь заперти очень и очень долго? О, боже, боже, я не смогу вынести и неделю. Мы не были порождением дьявола, но, безусловно, не были и ангелами, и мы были нужны друг другу. Нам было необходимо смотреть друг на друга, касаться друг друга.
«Кэти», — спокойно сказал мой брат, хитро улыбаясь уголками губ. «Близнецы не сводили с нас глаз, попеременно глядя то на него, то на меня, ежесекундно готовые разделить нашу радость или панику. Неужели мы такие уродливые и настолько лишены обаяния, что старуха, совершенно явно ненавидящая нашу маму, как и отца, по причине нам неизвестной, будет вечно настроена против нас? Она же притворяется, обманывает. Она не имеет в виду того, что пишет». Он указал на список, из которого уже успел сложить самолетик и запустить в сторону комода.
Неужели мы должны верить этой старой женщине, которая явно не в своем уме и которую надо изолировать от людей? Или все-таки мы должны верить женщине, которая любит нас, которую мы знаем и которой доверяем? Наша мама позаботится о нас. Она знает, что делает, знает, что на нее мы можем положиться. Конечно, он был прав. Мы должны полностью доверять маме и полагаться на нее, а не на эту сумасшедшую с ее идиотскими идеями, глазами, похожими на ружейные дулы и кривым ртом, будто прорезанным ножом. Очень скоро дедушка простит маму, сдастся, и мы спустимся к нему в нашей лучшей одежде со счастливыми улыбками. И увидев нас, он поймет, что мы не безобразны, не глупы, а напротив, достаточно нормальные, чтобы немного понравиться или быть любимыми. Кто знает, может, когда-нибудь у него в сердце найдется место для любви к внукам.